Здравствуйте, друзья! Меня зовут Руслан Сухий, и вы смотрите канал «Рентовед». Очень часто на моем канале мы в большинстве своих случаев говорим про недвижимость, про инвестиции в недвижимость, про экономику. Но экономика, безусловно, связана напрямую и с политикой. И на сегодняшний день многие инвесторы обеспокоены, а что же происходит в нашей стране, что происходит за рубежом, куда инвестировать и насколько такие инвестиции на сегодняшний день безопасны и надежны. И в этом выпуске мы поговорим и об экономике, и о политике. Гость моей программы – Николай Викторович Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ковид закончился, можно уже за руку здороваться.
Да можно было и в момент ковида.
Хотел наше интервью поделить на три блока. Первый блок – это причины, второй блок – следствие, и, безусловно, хотелось от вас получить прогноз. Многие инвесторы на самом деле обеспокоены про инвестиции в Россию, поскольку переживают сейчас покупать недвижимость, вкладывать деньги в производство, не понимают, как будет развиваться ситуация в стране, за рубежом. Но я бы начал разговор с того, а что же произошло? В свое время нам говорили, что у нас есть такой пророссийский президент Янукович, у нас есть определенная какая-то стратегия по Украине, и в какой-то момент Россия получила Крым без единого выстрела. И на сегодняшний день кажется, что это был такой некий троянский конь. Как бы нам его передали, ввели такие легкие санкции, информационное поле в мире создали, что вот русские такие плохие, забрали чужую землю, сделали очаг напряжения на Донбассе, да? И, по сути, а украинцам начали говорить о том, смотрите, у вас забрали землю, русские плохие, вот вам оружие, вот вам деньги, готовьтесь, идите, забирайте свою землю. А русских подразнивали тем, что постоянно наносили удары по Донбассу. Ну и, собственно говоря, вот такое кажется, на сегодняшний день кажется, что создался такой некий капкан, в который мы попали. Так ли на самом деле?
Ну, Руслан, вот это все равно, что, знаете, мы говорим о рецепте какого-то блюда, и где-нибудь ближе к концу вы говорите, а теперь щепотка соли. Угу. Вот понятен рецепт блюда? Нет. Понятно, что щепотка соли его как-то улучшит или доведет до какой-то нужной консистенции. Вы начали не то, что в середине, а ближе к концу. Поэтому давайте попробую вот вернуться в начало этого рецепта создания геополитического кризиса. Устранение конкурентов. Я так пунктиром. Устранение конкурентов, создание им проблем, а желательно их стравить между собой. Вот технология, которая веками оттачивается. Первая мировая война. Столкнули немцев с русскими. Кто столкнул? Тот, кто был конкурентом и России, и Германии. А вернее говоря, воспринимал обе империи как конкуренту себе. Великобритания. Вторая мировая война. Ну, о том, что Гитлера привели к власти, уж, наверное, сейчас... Ну, даже школьники младших классов, я надеюсь, об этом знают. Кто столкнул русских и немцев? Опять Великобритания, Соединенные Штаты Америки, англосаксы. Сейчас примерно такая же история, только роль Германии играет Китай. Вот... Первое, что мы должны понять в этом блюде – желание столкнуть русских и китайцев. Ну, конечно, вам кажется, что мы издалека начали. Да. На самом деле, очень близко, буквально несколько предложений, и переходим уже к сегодняшней повестке. То есть русских и китайцев столкнуть между собой, но для этого нужно вызвать какие-то противоречия между ними. А скорее всего, возглавить через кого-то какое-то государство из этих двух противоречащих. Ну вот смотрите, сегодняшний конфликт России и Украины вызван тем, что на Украине произошел государственный переворот, к власти пришли прямые русофобы, которые начали накачивать и нацизм, и русофобию в совершенно иной степени. То есть механизм какой? Берете и захватываете власть в какой-то стране. Дальше быстро ее форматируете, а обычные люди оказываются в ситуации, когда они вынуждены встроиться в это. Ну, вы понимаете, что все население Украины нравится, им не нравится Бандера. Они не готовы бросить свою недвижимость, конечно, работу, детей из школы забрать, уехать в другую страну. Но это единицы сделают. А большинство, ну, как-то будут устраиваться. Есть же еще армия, полиция. Им тоже это, может, все не нравится. Но они же тоже не хотят все бросать свою работу. Вот на это и расчет. Обычное человеческое желание жить. Поэтому захватили власть в государстве, переформатировали его, столкнули с кем-то. То есть Украина – это инструмент воздействия на Россию для того, чтобы из России сделать инструмент воздействия на Китай. Вот это, как говорится, геополитический уровень. Теперь возвращаемся к событиям 2014 года. Что такое государственный переворот на Украине? Никакого условно даже пророссийского президента Януковича, либо там еще кого, никогда не было на Украине. У Януковича, извините, американский советник был, которого недавно при Трампе или сразу после Трампа посадили. За что его посадили, даже сейчас не важно. Важно, что его ближайший советник в рамках избирательной кампании был кто? Был американец. Американцы создавали ситуацию, в которой Россия вынуждена сделать ход, который они изначально представят нарушением международного законодательства. Какие варианты были у руководства России? Первый вариант – срочно ввести войска на территорию Украины, когда в Киеве какой-то бардак. Вопрос – а почему мы должны были это сделать? Нет, ну, может быть, из 22 года у нас какие-то основания мыслить, что так надо, мы бы получили. Но вот давайте вернемся тогда туда. Даже жители Донбасса бы сказали, а, собственно говоря, почему? Ведь все то, что произошло потом, мы же с вами сейчас знаем, а в 2014 году это все неизвестно, и этого бы, возможно, не было. Дальше. Янукович, он давал согласие? Он легитимный президент был. Помните, даже Путин показывал некое заявление от Януковича,
да.
Но ему не дали ход этому заявлению. Хотя Совет Федерации дал полномочия президенту России использовать армию за рубежом. То есть такой сценарий мог рассматриваться, но мне кажется, что из-за неготовности Януковича попросить помощи, из-за своих счетов, там, не знаю, по каким причинам, этот сценарий вообще выпал из рассмотрения. Что дальше оставалось? Два сценария. Первое. Собственно говоря, то, что произошло с Крымом и Севастополем, помочь Крыму и Севастополю провести референдумы, которые при всем соблюдении законодательства будут представлены как акт агрессии. До сих пор так, ну, так международная пресса и делает. Да? Совсем, совсем последующим. То есть вы делаете нечто, мы с этим не соглашаемся, и дальше купите наше согласие. Вот в чем мы, Запад, создаем России проблему, которую без нас решить невозможно. И эта проблема будет вечной, говорит Запад. Мы никогда не признаем вхождение Крыма в состав России. Вот что Запад говорит. Но если хотите, чтобы мы это сделали, так измените вашу политику. Станьте нашим сателлитом, станьте нашим инструментом. Ну, станьте таким большим Киевом, грубо говоря. И все, все проблемы решатся. Киев согласится, мы вам дадим технологии, деньги, оружие, все, что хотите. Воюйте за нас, американцев, с Китаем. Вот в чем многоходовочка. Это первый ход. То есть то, что произошло в реальности. Второй ход – ничего не делать. Ну, сказать, это другое государство, то, что нам либералы говорили, да, неважно. Но тогда нужно понимать, что это не просто ход событий, а организуемый. Тогда там будет резня, была бы резня в Крыму. Как бы российское общественное мнение отнеслось к тому, что русских начали вырезать в Крыму? Ну, очевидно. При этом для того, чтобы расколоть внутри российского общества, русских в Крыму резали бы, например, татары. И тогда внутри России уже шел бы раскол по национальной почве, да? Вот. А еще по религиозной почве. Поэтому это был вообще вариант, ну, по сути, потери не только уважения и не только власти, ну, собственно говоря, и потери государственности. Действия России помогли предотвратить сценарий большого кровопролития. А следующий ход сделали те, кто осуществил государственный переворот. Что они? Они нарушили Конституцию Украины. Они назначили исполняющего обязанности президента, чего никогда не было, который немедленно объявил так называемое АТО, ввел войска на Донбасс, и они сделали следующий ход. Ну, это выглядит так. Хорошо, Крым вы забрали, без крови. Ну, а что вы будете делать, если украинская армия, которая теперь управляет наш ставленник, кровавый пастор, начнет стрелять по Донецку и Луганску? Что вы будете делать? Ничего?
Ну да, это провокация.
Это вернулись опять... Только резня не в Крыму, а на Донбассе. Могла ли Россия смотреть на это вот?
Не могла. Нет, безусловно, это такая...
Не могла. То есть ход противника, ответный ход. Но проблема в том, что во всем украинском кризисе ход был первый, не наш. Это ложь, что там Россия имеет какое-то отношение к стрельбе снайперов. Нет, конечно, это те, кто захватывал власть и посадили людей со снайперскими винтовками и осуществили стрельбу. Вот сейчас, 24 февраля, Россия сделала неожиданный ход, начав операцию на Донбассе. Вот сейчас инициатива на нашей стороне.
Очень похоже, напоминает историю нападения Гитлера на СССР и вот действия Сталина. То есть сейчас, получается, наши, как будто кажется, не стали дожидаться нападения со стороны Украины, да, войско, а сами напали вперед.
Ну, смотрите, здесь нужно определенные детали дорисовать важные. Насколько мы сейчас понимаем из той документации, которая уже открывается, речь шла сначала не о нападении Украины на Россию, а о нападении Украины на Донбасс. Посмотрите, сколько уже прошло времени, эта группировка там стреляет, не сдается. Я имею в виду группировка, сидящая украинских войск на Донбассе. Она собиралась ворваться на Донбасс, прорвать оборону корпусов, которые ну, в раз в 5-6 численно меньше. Начать там резню, в буквальном смысле, и дальше постараться быстро добежать, только не до канадской границы, а до российской. И все это под громкие аплодисменты Запада и крики о том, что Россия напала и вот-вот нападет. Давайте не забудем, что несколько недель до этого, до начала российской операции, Запад удивлял даже Зеленского. Помните его слова? Говорит, что все посольства-то уезжают. Нет никакой угрозы. А Запад готовился. То есть, если Россия что-то делает, так вот мы уже заранее вам сказали, что Россия собирается напасть. Поэтому войну должна была начать Украина. Сначала на Донбассе. Если Россия хоть как-то реагирует, это Россия напала. Медийная машина уже раскручена, уже корреспонденты везде CNN там сидят, съемочные группы готовы, посольства эвакуированы, западные зрители уже попкорн ест в ожидании всего этого страшного шоу. Поэтому вот решили не ждать этого нападения Украины. Возможно, здесь пока недостаточно еще говорить, мне кажется, ну точно утверждать, что после разгрома Донбасса армия Украины и нацбаты двинулись бы на Крым или еще раз на какую-то российскую территорию. Но давайте просто зададим себе вопрос. Мы видим тех же азовцев. Да? Это аналог войск СС со специально придуманной религией. Вот мы с вами взрослые люди. Кто-то из нас верит, что это просто Белецкий сел и решил религию создать. Одновременно с созданием батальона. Ну, наверное, многие из ваших слушателей бизнесы открывали, там что-то еще. Сколько из них религию придумало для своего бизнеса? Ноль.
Одного знаю.
Одного. Да. Ну, наверное, квази все-таки религия такая, да? Ну, может. Но Белецкий даже ведь себя-то не назначил верховным богом и жрецом. То есть это высочайший уровень работы профессионалов с человеческим сознанием. То есть создается каста, создаются определенные правила поведения и даже религиозные воззрения. То есть это, наверное, даже посерьезнее, чем СС. Потому что член СС не обязательно был там язычником, был каким-то, не знаю, неверующим. Он мог быть и католиком и протестантом, там этого как бы не требовалось. Но тем не менее, смотрите, какой высочайший уровень работы с человеческим сознанием. Они что, отвоевав Донбасс, вот в той операции, которая должна была... Все закончено? Нет, конечно. Украинская военная доктрина – это возвращение Крыма, война с Россией. То есть рядом с нами государство, взращенное, оплаченное Западом, цель у него единственная – война с Россией. И вы знаете, что это государство под крики Запада, которые вы знаете, для чего кричат, должно начать войну. Вот тот выбор, который был у руководства России.
Может быть такое, что у президента в окружении есть предатели, которые дезинформируют перед принятием какого-то решения?
Ну, слушайте, сказать, что история России никогда не обозначала кого-то как предателя или человека, девствовавшего в интересах других государств, но это было бы неправильно.
Вспомним. Просто наш президент очень корректный и никогда ни на кого пальцем не показывает.
Ну, во-первых, в момент ведения боевых действий показывать на кого-то пальцем, наверное, не стоит, это раз. Во-вторых, может быть, и показали на кого-то пальцем, но это не публичные фигуры. В-третьих, я думаю, что мы в свое время все это узнаем.
А те высокопоставленные чиновники, которые сейчас экстренно уезжают из России, это люди, которые просто переживают и бегут, либо и на самом деле что-то угрожает со стороны России, поскольку они замечены в предательстве?
Я думаю, это те, о ком говорят, что, ну, грубо говоря, их симпатии там, где их деньги. Мне не очень понятен смысл их отъезда, но они, наверное, все-таки как-то действуют не под влиянием каких-то препаратов или еще чего-то. Там у них деньги, там у них недвижимость. Туда они, наверное,
там
и отправляются.
Там была недвижимость, там были деньги.
Ну, у кого-то, видимо, еще есть. Ну, это верх, честно говоря, такой наивности покупать и вкладывать деньги в юрисдикции, в которых решения принимаются неизвестно где, и ты на них никак влиять не можешь. Вот мне кажется, та идея о том, что некие олигархи действовали в России и оказывали влияние на Путина, но сейчас показалось, что это абсолютная ерунда. Вопрос, ну нам это очевидно, а на Западе они что, дураки что ли? Они реально думают, что владелец какого-то банка или еще там, не знаю, какого-то металлургического комбината, вот он может прийти к президенту и что-то ему сказать? Вот такой опции прийти к президенту, ее не существует. Есть опция «вас вызвали к президенту». Но это немножко другое.
Зачем можно прийти по вызову.
Можно прийти, да, когда с тобой захотят поговорить. Если захотят с тобой поговорить. Но у них ведь все забирают. Просто хороший повод для того, чтобы конфисковать большое количество денег, с одной стороны, ну и подтолкнуть к какой-то измене, государственному перевороту.
Вы говорили, что Россия подталкивает на войну с Китаем. Китай сейчас как бы кажется, что нас поддерживает. Но мы знаем наших китайских партнеров, они всегда во всем видят выгоду, да, и все-таки в первую очередь думают о себе, да, как о своем государстве, о своем народе. И здесь, если посмотреть товарооборот между Китаем и Россией, Китаем и США, то разница просто огромная.
Ну, конечно, это и объясняет действия Китая. Китай, ну, правильно говорите, прокитайское руководство Китая действует в интересах Китая. А как-то оно должно иначе действовать? Пророссийское руководство России должно действовать в интересах России.
Да, наше государство сильно рассчитывает на Китай, что он будет нам помогать в промышленности, в экономике.
Ну, потому что это в его интересах. Он будет следующим. Я давал интервью китайским СМИ, несколько раз повторил им тезис. Вы будете следующими. Это первое. Но еще раз, вернемся к началу нашей беседы. Не просто их задача раздавить Россию, закатать ее под асфальт. Взять ее под контроль им надо. Им нужно создать из России такой же инструмент против Китая, как они из Украины сделали инструмент против России. Вопрос. Китаю надо, чтобы Россия, имеющая границу с ним, поставляющая ему там перечень определенных природных ресурсов, дружественная к нему, да, не имеющая к Китаю никаких претензий. Но у нас же нет к Китаю никаких претензий. Нам что нужно? Дружба с Китаем, торговля, все. Мы же не хотим себе чего-то от Китая, помимо желания Китая. Нет. Китай хочет, чтобы вместо дружественной России появилась враждебная? Нет. Значит, какой посыл пекинским товарищам? Помогайте. В ваших интересах. Угу. Мы не говорим, чтобы вы нас любили. Себя любите и действуйте в наших интересах, которые совпадают с вашими. Тем более, что ваша история с Тайванем, ну, конечно, очень сильно напоминает, но есть определенная разница. Объясню в чем. Китай с 49-го года говорит, Тайвань – это Китай.
Да.
Тайвань – это Китай. В этой парадигме мы должны начать говорить «Украина – це Россия». «Украина – це Россия». «Украина – это Россия, это один народ». Как только мы начали говорить, что народы разные, государства разные, вмешиваться нельзя, мы свернули вот с этой правильной, ну, условно, китайской дорожки. Китай твердит это уже много десятилетий, поэтому он говорит, подождите, никакого Тайваня нет. Есть временно не подчиняющаяся нам территория.
Если мы сейчас смотрим на информационную повестку, вообще, как бы я смотрю, за последние 8 лет, если так сейчас легко, конечно, смотреть назад и говорить, как надо было делать, все мы умные задним числом, но тем не менее видно. Была повестка с Крымом, как я говорил, всему миру показали, что мы захватчики, начали готовить информационное поле.
Они показали, что мы захватчики.
Да, начали готовить информационное поле про санкции, потихоньку легкие санкции начали вводить, определенные, но не сильные пока. В Олимпиаде нас начали везде на допингах ловить неожиданно и показывать, что русские, они люди непорядочные, они постоянно что-то там принимают, чтобы обмануть. Это же тоже такая информационная война определенная.
Конечно. А также русские химическое оружие, которого у них нет, применяют против конкретного человека. Вы сами вдумайтесь, бред какой, да?
История
это Скрипаль, дальше да. Навальный. Это... То есть они прокладывали вот такую очень, кирпичиками, какими-то там
очень грамотно работали информационно.
Да, конечно.
Наш, вопрос, почему, конечно, наши не работали, но это отдельная история. И говорят, деньги выделяли, но не дошли они, видимо.
Я надеюсь, мы узнаем ответ на этот вопрос.
Сейчас мы видим на повестке дня обострение начинается такое в Польше информационное, в Прибалтике, в Японии. Не могут ли там возникнуть еще дополнительные очаги напряжения для каких-то военных операций, собственно?
Чтобы они не возникли, мы проводим успешные испытания ракеты «Сармат». Показываем, как у нас хорошо летают калибры и кинжалы. И желающих испытать на себе калибры и кинжалы становится меньше. Но это не гарантия стопроцентная. Но вы говорите, я имею серьезные вооружения, и я их применю. Вы говорите, у нас есть ядерное оружие, И в случае угрозы нашей государственности мы не исключаем варианта его применения. Все, все должны сказать, понятно.
Но не можешь только процитировать, что все что-то спровоцирует в Польше, что-то спровоцирует в Прибалтике, в Японии.
Не это провоцируйте.
Будет, это не будет война, это будет опять очередная военная операция, куда наши будут втянуты. И, собственно, для страны экономически сложно будет вести несколько военных операций.
Смотрите, для того, чтобы понять вероятность каких-либо событий, их наступление или, наоборот, отсутствие этого, нужно понять цели. Какая цель России? Вот Запад нам говорит, Россия хочет всех убить и захватить. Но это же ересь. У нас что, территории мало, что ли? Просто рядом с нами, из части нашего народа, создали государство, единственная цель которого – война с нами, и которая 8 лет убивала таких людей, как мы на Донбассе. Мы не можем это терпеть. Ну, рано или поздно наступает конец этому терпению. Вот он наступил. Но это не значит, что у России есть территориальные претензии к Польше. У нас есть моральные претензии к Польше за то, что они сносят наши памятники. Ну, мерзавцы, что можно сказать. Но мне кажется, это хороший повод для того, чтобы исторические события определенные пересмотреть. Вот смотрите, сейчас, мне кажется, гораздо более очевидно, что Советский Союз не убивал польских офицеров в Катыни. Ну, потому что это то же самое. Ведь как только вы соглашаетесь, да, убивал, вам говорят, ну так значит и в Буче мирных жителей вы убили. Почему? Ну так вы же уже так делали. Вы любите убивать безоружных. Да никогда так не делал русский солдат, русский офицер, и никогда русские политики таких не отдавали приказов. Поэтому, ну что ж, поляки снесли наши памятники. В следующий раз Польшу освобождать не будем. Я думаю, что нужно демонтировать абсолютно незаконно, бессмысленно находящийся памятник в Катыни и в других, в Осташкове там где. Просто тихо, спокойно демонтировать. Не надо там каких-то этих актов вандалиста. Просто взяли, увезли и на реставрацию.
Ну, насколько вообще...
ну так, лет на 150 реставрировать этот памятник. И все. Я не вижу опасности сейчас перерастания какой-то войны. Потому что, ну, как мыслит англосаксы, зачем нам воевать, если Германия есть? А как мыслит Германия? А нам-то зачем воевать, если есть Украина? То есть, если есть продажные политики, идиоты, которые готовы на своей территории устроить театр военных действий, так зачем вам-то самим воевать? Вы им давайте деньги в долг.
Да, да,
шикарно.
То, что происходит, это катастрофа.
Долг.
Они дают в долг.
Давайте старое оружие, отлично. То есть, по сути, давая им старое оружие, вы даете деньги своим же корпорациям, ну или американским. Ну так беспроигрышная игра. Но воевать-то зачем самим? Но, глядя на тот уровень русофобии, который поднялся, я думаю, что дело идет к большому мировому военному конфликту, но только не сейчас. Нужно подготовить. Люди должны жить плохо. И надо объяснить, кто виноват в том, что они живут плохо. Немцам объяснили, что вы живете плохо, потому что виноваты евреи, которые в 1918 году... значит, нанесли удар в спину Германии, говорили нацистские пропагандисты, и вот, значит... вот. А сейчас что говорят? Путинское подорожание цен.
А кто бенефициар истории с Третьей мировой войны?
Ну, во-первых, мы увидим, как она закончится, да?
Нет, когда она начнется, она же еще не началась.
Так вы спрашиваете о том, кто выиграет в ситуации,
нет,
когда она еще не началась?
Кто бенефициар, я имею в виду, кому
кто
она интересна?
Кто бенефициар Второй мировой войны был? Великобритания думала, что будет она. В итоге вроде победили, но лишились всей своей колониальной системы. И стали, в общем, младшим братом Соединенных Штатов Америки. Так что можно сказать, что Соединенные Штаты Америки являлись основным бенефициаром Второй мировой войны. Ну, Советский Союз тоже получил определенные геополитические выигрыши, но здесь надо сказать об огромной цене, которую мы заплатили за это.
Можно сейчас говорить про то, что всю эту историю разворачивают из Америки. Ну, вместе с англичанами, возможно. Англосаксы.
Ну, мне больше нравится термин «мировые банкиры», «люди, управляющие политическим процессом». То есть сейчас это не привязано к географии. Вот просто когда Америка, это значит, вот Байден сидит и там что-то решает. Он ничего не решает. Ничего он не решает. К нему подходит кролик и его уводит под ручки. Да? С утра ему, может, бумагу дают, где вот скажите вот это. Там же... А кто говорит тем, кто говорит Байдену? Вот в чем вопрос. И там есть, безусловно, международные структуры, которые организовали во всем мире вот эту всю ковида-панику.
А цель какая? Вот этой группы, которая всю эту историю разворачивает?
Раньше был золотой миллиард.
Да.
То есть это значит, золотой миллиард живет хорошо, все живут вокруг плохо. Китай выбился туда, в высшую лигу. То есть получается золотой миллиард плюс 1,5 миллиарда, плюс сейчас еще 1,5 миллиарда индусов. Нет. Не вариант. Значит, нужно все это сдувать и сворачивать. Но так, чтобы смысл что кто-то живет лучше, золотой миллиард сохранился. Он должен сохраниться в Соединенных Штатах, в Великобритании. Европа должна быть подспущена. Китай должен тоже быть остановлен, но уже руками России. Но для этого нужно нанести ущерб России. То есть вот тут такая многоходовочка.
Если говорить про Россию сейчас, то есть наша какая конечная цель вообще вот всей этой военной операции? И в целом, как это должно вообще, и когда это может закончиться?
Денацификация, демилитаризация. Вот две цели, которые озвучены.
Ну, и такая история немножко размытая. То есть сроки, ни параметры. То есть это можно десятилетиями вести, как в Афганистане.
Слушайте, только один неумный Хрущев называл даты наступления коммунизма. Американцы даты победы демократии во всем мире нам не называют. Китайские товарищи торжество коммунизма, социализма с китайской спецификой тоже нам что-то не называют. Есть какие-то промежуточные цели. Но наша цель демилитаризации, она может быть решена только в условиях денацификации. А денацификация – это означает свержение нынешнего киевского режима и замена его другим. Ну, потому что вы же не можете всерьез вести переговоры с Адольфом Гитлером, чтобы он распустил НСДАП, распустил войска СС и самоликвидировался. Нет, конечно. А вот новое правительство, которое придет, оно, да, может заниматься денацификацией. Сам себя не денацифицируешь. А если не произойдет изменение власти, то в любом территориальном виде сохранившаяся Украина будет немедленно заполнена западным оружием, ну, за несколько месяцев опять. Это значит, демилитаризация не получится.
Для того, чтобы сменить правительство в Киеве, надо дойти до Киева. Ну, то есть в сегодняшней ситуации я не вижу способов, чтобы украинцы самостоятельно проголосовали за смену своего правительства, за которое они сейчас сильно переживают, поскольку рейтинг там Зеленского, мне кажется, очень сильно сейчас вырос.
Ну, слушайте, есть разные способы политические. Мы сейчас вступаем в сферу политических домыслов. Да? Я хочу сказать, моя позиция такая, Россия и Украина должны быть едины в максимально возможном территориальном варианте. Это один народ. Что делать с Западной Украиной? Возможно, вот оставить там маленькое, симпатичное, демократическое украинское государство со всем государственным долгом. Пусть Зеленскому задают вопросы, что он там наподписывал за эти там несколько месяцев, пока он сидит под охраной британского спецназа. Обратили внимание, Борис Джонсон ходит без личной охраны по Киеву. Вы когда-нибудь видели премьер-министра Великобритании, который куда-нибудь прилетел в зону боевых действий почти? И ему охрана не нужна. Все же тихо, спокойно, зачем? Оружия же там почти нет в Киеве совсем, да? То есть никакой пьяный сумасшедший не может высказать. Почему? Потому что охрана Зеленского – это англичане.
Ну, если говорить про вообще стратегию России и президента, мы же понимали, что когда-то все придет к военному конфликту.
Конечно, поэтому армия в прекрасном состоянии.
Армию должны были готовить, промышленность должны были готовить, накапливать резервы валютные.
Накопили, только...
Тем не менее, часть накопили почему-то за рубежом, которые арестовали, хотя готовились к войне. Вопрос тоже, зачем там их хранили. В армии тоже есть вопросы по готовности. И в промышленности есть вопросы. То есть сейчас говорят, там, знаете, Матвиенко говорит, гвоздей своих нету, плат своих нету, литийных батарей своих нет. Мы сейчас там только Боливии нам поставляют литий.
Наступила новая эпоха. До этого...
То есть Россия, ну, была встроена просто в мировой, ну, в мировое производство.
Да, но это...
Сейчас нас раз отрезали.
Это еще раз доказывает, что Россия не готовилась заранее к какому-то военному решению. Россия готовилась продемонстрировать готовность применить военную силу, чтобы ее не применила Украина. Вот смысл сосредоточения наших группировок. И поэтому, да, вот эти остатки либеральной экономики, когда гвозди мы туда увозим, и одновременно другие гвозди себе завозим, они существуют. Что касается готовности армии, нет, ну она, мне кажется, в прекрасном состоянии. Но, с другой стороны, задам вам вопрос. Назовите мне период истории в России, когда армия была прямо вот так готова, чтобы вот, вот ничего не надо, прямо вот... Все. Не знаю. Не в Советском Союзе. Даже при Сталине сложно сказать, что армия была так готова, как никогда, зная сложный ход Великой Отечественной. При царе? При каком? В каком военном конфликте армия была на 100% готова? Нет, наверное, всегда есть то, что потом вот надо было бы сделать. Это, ну, так что я думаю, что здесь армия в очень хорошей боеготовности. И это было сделано и прекрасно. Поэтому к войне теоретически вы готовитесь. Ну, хочешь мир, готовься к войне. Но в войне вот прямо сейчас не готовились. Иначе бы действительно резервы как-то по-другому, может быть, вывозили. Но, с другой стороны, я не оправдываю Центральный банк. Я считаю, он абсолютно неправильную политику ведет. Но вы представляете, вот как это должно было выглядеть? То есть вдруг Набиуллина говорит, давайте все наличными. Да, вот у нас есть, мы продаем, ну, не 350 миллиардов, но давайте 100 миллиардов привезем, мы построили новое хранилище. Сразу, а почему вы к этому готовитесь? а зачем вам столько наливать? Ну, вы понимаете, да? Это как показать какую-то свою готовность к чему-то. Да.
Ну, можно было хитрее. Ну, понятно, как умный за одним
числом. Да, конечно, надо было хитрее. Но в рамках либерального курса либеральной экономики вы должны хранить свои сбережения в их компьютерах в виде компьютерных ноликов.
Почему не инвестировали в свою промышленность, не развивали свое производство, те же там гвозди?
Потому что это не считается резервами. Резервы – это то, что принадлежит вам, но лежит в их компьютере с обязательством когда-нибудь вам вернуть.
Сейчас летел самолет «Боинг» в «Победе». Ехал из Санкт-Петербурга в Москву Siemens. Я понимаю, что мы очень сильно встроены в мировую экономику. Если эти ребята сейчас перестанут нам поставлять запчасти...
Многие перестали. Уже
перестали. Эриксон уходит. Это вопрос там с интернетом у нас, да. Говорят, Huawei придет. Придет, не придет. В каком формате он будет работать? И так везде. То есть там какие-то аппараты МРТ могут перестать работать.
То есть... Поэтому они думали, что мы не решимся на то, на что
мы
решились. В том числе.
Как мы теперь будем выбираться из этой истории? То есть на складах, говорят, там запчастей на 3-4 месяца, да, комплектующих.
Но в рыночной экономике у вас не может быть запчастей на 4 года вперед.
Да.
Да? Вы просто не потянете столько. Ну, я в этом смысле осторожный оптимист. Думаю, что как-то определенные пути, серый импорт еще будет налажен. Но очевидно, что сложности будут. Эти сложности сознательно создают. Но справедливости ради, нам от этого, конечно, не легче, но, скажем, создавая нам сложности, они создают огромную сложность себе. Потому что они выбивают фундамент, который, ну, основа построенного ими на протяжении десятилетий, если не столетий, мира. Доллар – это надежно, частная собственность – это неприкосновенно, а закон и решение. А теперь просто взяли, а мы…
Ну да, всему миру показали, что доллар теперь – это не самая надежная история, его так можно забрать.
Как это выглядит по-человечески? То есть вот вы дали мне в долг, исходя из каких-то схем, которые давно были отработаны. И я издал закон, что вы противный, и поэтому я не могу не отдавать вам долг. А еще заодно я забрал все, что было у меня.
Что стояло и плавало.
Ну, да, всех жильцов вашего дома. Они-то тут при чем? Ну как, раз вы противный, значит, они противные. Они же могли к вам вечером прийти и за чаем сказать, что не надо так себя неправильно вести. Да? Ну то есть это просто грабеж.
Вообще, если говорить про Путина, достаточно, мне кажется, очень... такое бесстрашное решение заявить о том, что мы отказываемся от доллара. Я вспоминаю всех президентов, вообще политических деятелей, которые хоть когда-то заявляли о том, что что-то про доллар, про отказ от доллара или там вообще как бы передел системы, но у всех был плохой конец.
Ну, во-первых, у всех валют мировых тоже был плохой конец, и у всех империй. Поэтому если... кто-то пришел победить дракона, это не значит, что все, кто собирался его победить, совершили изначально ошибку. Кто-то его победит. Почему бы это были и не мы? Тем более, что сейчас, ну, вынудили нас. Ну, вынудили. Это не мы объявили, что мы не будем в долларе. А когда у нас все забрали, мы сказали, ну, мы просто не можем в нем быть. Так что здесь тоже, мне кажется, были определенные иллюзии. Ну, сейчас все говорят, что, ну, мы не верили, что заморозят золотовалютные резервы, что будет такой вот ответ. А нужно понять, просто ломаем игру, которую они на десятилетия вперед нарисовали. Там где-то впереди русско-китайская война. И вот вдруг раз и подождите, это как? Это как это? Подожди, то есть вопрос не в Украине, вопрос не в Зеленском, естественно. Вопрос, чтобы поставили под сомнение их план, в результате чего они должны сохранить гегемонию над миром. Ну да, конечно, они с ума посходили.
Может, это говорит вообще о переделе мировых капиталов, что доллар сейчас идет, не станет резервной валютой?
Нет.
Возможно, юань станет.
Не надо забегать вперед. Вы спросили, что будет с долларом. Победителей не судят. И в деньгами считается то, что хочет считать деньгами победитель. После Первой мировой войны был британский фунт, после Второй мировой войны доллар, после, не дай бог, Третьей мировой войны будет что-то другое.
Рубль может стать?
Ну, а почему нет?
Но обычно говорят, что чтобы победить дракона, надо стать самому драконом.
А мы не хотим стать драконом. В этом наша разница. Мы никогда не ставим себе цели уничтожить их. У нас же нет цели подчинить себе Европу и столкнуть ее в войне, там, не знаю, с Великобританией или США. Такой цели нет. В этом, с одной стороны, наша слабость, потому что у нас нет стратегии, а с другой стороны, наше моральное преимущество. Мы считаем, что они тоже имеют право на существование, они могут быть, нам нравятся их города, частично нравится их культура, там, ну, в основном, наверное, прошлое все-таки культура нам нравится. А они хотят нас использовать как инструмент, либо в асфальт закатать. Вот в этом разница.
Если говорить про экономику в России, то есть как скоро мы можем вернуться хотя бы так к каким-то хорошим экономическим показателям, когда народ выдохнет, доходы населения чуть улучшатся, да, и жизнь...
Ну, мы оказались в другой экономической эпохе, в другой геополитической реальности, поэтому когда что-то будет... Ну, просто вот один пример, смотрите.
Я знаю, что вы просто находитесь очень близко к...
Подождите, давайте
приближенным.
Житейский пример. Вот мировая торговля до 24 февраля сего года осуществлялась каким образом? Все что-то продают на мировом рынке, что там они вырастили, сделали, придумали, добыли, получают некие компьютерные нолики, в основном называемые долларами, ну, в большей степени, да, там 80% мировой торговли – это доллары, немножко евро, и покупают то, что им не хватает. Вот мы продолжали после 24 февраля еще это, а дальше Путин совершенно справедливо сказал, а зачем нам торговать-то? Вот мы вам продаем газ, получаем в той или иной форме евро. А евро-то нам зачем? Вы же нам ничего не продаете. То есть продолжение вот такого действия через некоторое время придет к тому, что мы скажем, да мы не будем его продавать. А зачем? Вы нам ничего не продаете. Вот Китай нам продает, так мы и Китаю будем продавать за юани, и за юани у него покупать что надо. Или там Индии, еще кому-то. А вам-то мы зачем продавать должны? То есть деньги – это всего лишь инструмент сведения какого-то бухгалтерского баланса. А по сути идет торговля между цивилизациями, между странами. Это товарный обмен. И сейчас они говорят, вы нам давайте все, что нам нужно, а мы вам нифига не дадим. Ну и что это за мировая торговля? И в этих условиях вы спрашиваете, как она будет дальше осуществляться? Потому что, может, клиринг будет, то есть просто четкий обмен того, такой бартер между государствами. Вот мы вам даем газ, а вы нам, пожалуйста, запчасти к самолетам, пока мы еще свои не нашлепали в нужном количестве, там, лекарства какие-то для нас нужные. И вот к Сапсану, пожалуйста, тоже запчасти.
Ну вот очень похоже на то, что идет, да? на бартерную историю.
Не забудьте, ну это же логично. То есть зачем нам продавать за что-то, если мы ничего не можем купить? Ну, представьте, вот базар, вы продаете какой-то свой товар, а вам на базаре все отказываются продавать свой. Ну, отсюда и программа ускоренной газификации России. То есть у нас будут в ближайшее время излишки газа. Их надо продавать, ну, то бишь давать, распределять нашему населению. Это и справедливо, но и очень логично в этой ситуации.
Еще бы хотелось, чтобы наши власти задумались о малом и среднем бизнесе, потому что, если вообще говорить про экономику России, я посмотрю, что в основном упор и больше внимания уделялось крупному бизнесу, поскольку они большие налогоплательщики, газы, с нефти, там, с полезных ископаемых. Все-таки малому и среднему бизнесу не так много у нас внимания уделяется. Очень сейчас хочется верить, что сейчас обратят внимание, что нужны люди, которые делают гвозди, батарейки и всякую мелочевку, которая очень нужна нашей стране.
Да, товарищ Сталин очень любил кооперативное движение. Надеюсь, а товарищ Хрущев не любил его, поэтому оно как-то так
до нашего руководства захерело. Дойдет это.
Ну, конечно, надо поддерживать сейчас всех, кто производит, кто сделает то, что нам необходимо, что изобретет. Вот импортозамещение – это какое-то такое не совсем полноценное слово, потому что надо же дальше идти. Не нужно заменить то, что есть сейчас. Нужно что-то новое придумать. Вот,
ну, по сути, для бизнеса такие новые возможности. И теперь все много зависит от политики наших властей, как они будут поддерживать, создавать среду.
Да, и вот немаловажно, если мы с этой точки зрения смотрим на события, нужен большой рынок сбыта. Если из того рынка нас как-то вырезают, выпиливают, значит, надо создавать свой. У нас 140 миллионов, Украина еще... Там 35 миллионов, Белоруссия,
Казахстан.
Казахстан. Ну вот, Узбекистан. Уже неплохой рынок сбыта, да.
В Индию.
Китай почему сейчас устойчив? Потому что он создал внутренний спрос и много людей. Есть, понятно, у него там проблемы, старение населения, снижение той же самой рождаемости, все это есть. Но в этом смысле мы где-то можем использовать китайский опыт. Должен быть рост реальных доходов населения. Тогда спрос у нас будет внутри. Мы производим внутри и внутри продаем. Поэтому увеличение пенсий, пособий – это очень важно. Это очень важно, и здесь нужно уйти от той теории о том, что государство должно накапливать нолики, иметь какие-то резервы. Государство создает деньги. как это делает Советский Союз, как это делают современные западные страны.
Последний вопрос хочу задать, поскольку многие в нашей России, такой вообще извечный вопрос, а кто не, если не он? И у нас выборы впереди, и, собственно говоря, очень много сводится на одну кандидатуру, это Владимир Путин, президент, на которого все ставят, и говорят, а если сейчас Путин уйдет? Причем сейчас многие говорят, даже те люди, которые до этого не поддерживали, не разделяли его точку зрения, а сейчас настолько сильно беспокойны, говорят, лучше он, чем если непонятно, кто придет, и будет еще хуже. Но мы понимаем, что в мире все меняется, все происходит. Вот кто, если не Путин? И кто может быть стать следующим президентом?
Ну, в любом случае, выбирать будет народ.
Да.
Я думаю, что стоит присмотреться к тем, кто сегодня находится на политической арене. Где-то там среди них есть, обязательно должен быть тот, кто будет следующим президентом России. Но, безусловно, должна быть преемственность власти. Сегодня при всех сложностях народ поддерживает то сложное решение, которое принял Путин. И, безусловно, мы видим и некое изменение в позиции части элиты. Кто-то уезжает и тем самым политическую карьеру себе заканчивает.
Ну, да? Я просто смотрю, как так кланы поделились. Появился Дерипаска, очень активно выступает.
Ну, это не политик, это немножко, как говорится, явление из другой оперы. Угу. Но мы видим радикализацию определенных политических деятелей. Ну, я бы сказал, не радикализацию, а они неожиданно для нас заняли ту позицию, которую мы, может быть, плохо их зная, не ассоциируем с их образом мышления. И главное, чтобы у нас не было разочарований. Пусть мы удивимся, что они оказались крепче, цельнее, четче понимают интересы нашего государства. И поживем, увидим.
Спасибо.